Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Госдума приняла заявление о признании геноцида народов Советского Союза Германии в ходе Великой Отечественной войны. Об этом подробнее будем говорить с историком Сосланом Салакая. Он сегодня у нас в студии. Спасибо большое, что пришли к нам, нашли время.
Не за что. Тема серьезная.
Как вы восприняли вообще эту новость? Вот для начала с этого...
Ну, вы знаете, сколько принес фашизм советскому народу, будем говорить обо всех народах, населявших бывший Советский Союз, это не было большим секретом, по крайней мере, для людей, живших в Советском Союзе. Это вот после развала СССР чуть-чуть начали складываться эти моменты. А так, даже в Советском Союзе сказали, что жертв было 20 миллионов. Потом, к концу вот, эпоху перестройки, да и потом сказали, что 27 миллионов погибших со стороны Советского Союза. И вот это не боевые потери. Большая часть из них – это мирные граждане, которые погибли от бомбардировок, от авиации, да и просто-напросто были или расстреляны, угнаны на работы в этот и так далее. То есть колоссальнейшее количество людей, да, было уничтожено. Понимаете, это просто нам трудно воспринимать. Вот наши потери в нашей войне, понимаете? Вот это 2-3-4 тысячи, да? Для нас это колоссально. А ты представь, 27 миллионов.
27 миллионов жизней, судеб.
Которые были уничтожены. Это не тех, которые остались инвалидами, прочими, которые потеряли родину и прочих, прочих, прочих.
Ну а что означает вот со стороны Госдумы признание геноцида? Что это значит?
Ну, конечно, я думаю, это в первую очередь, во-первых, признание реальности, которая происходила там. Во-вторых, ну, во многом, наверное, это и политический акт. И потом, вы знаете, в условиях, когда вдруг Запад или Украина объявляют фашистскими или национальными режимами, да, Советский Союз, неплохо было бы напомнить, кто сломал хребет фашизму и кто на самом деле являлся жертвой, да, фашизма в годы вот Второй мировой войны, да, и до того, и после, и так далее.
22 марта, кстати, исполняется 80 лет трагедии, произошедшей в белорусской Хатыни. Хатынь стала символом трагедии народа, скорбной страницей. Да? Тогда в деревне каратели сожгли заживо 149 мирных жителей, в том числе 75 детей.
Да. И, ну, кстати говоря, интересный момент, что там в основном действовали не немцы. Там больше были, да, как раз их добровольные, как говорится, помощники, да, в основном из числа тех же украинских националистов, которые, как видите, ничем в тот момент не отличились от своих, как бы, ну, хозяев, или можно ли как их назвать, да, тех же фашистов. Ведь это действительно, вы знаете, для западного зрителя произвел когда-то фурор список Шиндлера. Помните?
А это ведь
список,
да,
Шиндлера – это никто по сравнению с советскими фильмами. Помните? Были такие фильмы? Иди и смотри. Помни имя свое и так далее. Где, ну, я не говорю про знаменитый документальный фильм «Обыкновенный фашизм», да? Где это гораздо более раскрывается. Но даже то, что раскрыто Спилбергом, да, для них, для Запада, много казалось, что фашизм, оказывается, это реально, реально существовавшее в мире. Да? А пособники фашизма ведь далеко не все прекратили, да, свою деятельность с окончанием Второй мировой войны.
Кстати, Беларусь запросила у России правовую помощь в расследовании дела о геноциде белорусского народа в годы войны. Генпрокуратура считает, что живы более 400 нацистов и их пособников сейчас, и Минск требует их выдачи в рамках международных договоров.
Ну, живы ли сейчас, конечно, сказать трудно, потому что, думаю, прошло почти 100 лет, да, с этих, ну, то есть им должно быть уже под 100 или за 100 участникам, активным участникам, ну, какие-то пособники и так далее были. Но в конце концов, вспомните, даже знаменитая Тонька пулеметчица, да, человек, который расстреливал пленных, ее долгое время не могли найти. И она при этом еще умудрилась выйти замуж за еврея и чуть ли не стать, да, получать пенсию, как сама жертва, да, репрессии и так далее, и так далее. То есть, к сожалению, такие люди, многие успешно мимикрировали, и далеко не все были разоблачены, конечно.
Ну, историки говорят о том, что вот тогда, даже когда были процессы над этими пособниками, над нацистами, все равно была информация закрыта до конца, и даже фамилии иногда вот не распространяли эти фамилии, до конца не знали, кто эти пособники, закрыты конечно, процессы.
Конечно, во-первых, потому что ну, не все документы достоверны. Потом многих настоящих патриотов и так далее, чтобы опорочить. Иногда сами же фашисты, да, стремясь опорочить их имя, обвиняли в том, что они работают на них, да, и так далее. То есть пока нету твердой уверенности, да, что это действительно произошло так, обвинить человека легко, понимаете? Но один-два раза это прошло, скажем, в средствах массовой информации. И потом, какое бы решение ни принимал суд, да, на тебе будут смотреть на него, как да, на пособника фашизма и так далее, и так далее. Это страшные дела, вот, понимаете, вот с таким связано, скажем, то, что мы не до конца можем сказать всю правду и даже о репрессиях и так далее. Потому что, ну, нет доказательной базы серьезные, понять, чтобы голословно обвинять людей. Это...
Если это тогда было сложно сделать, то сейчас, спустя годы, как это возможно? Вот признание геноцида, это же тоже должно быть подкреплено.
Ну, понятно, но к счастью, ну, как
дополнительная
сказать,
информация,
к счастью, да,
имею в виду.
Во-первых, существовала, уже в годы войны была создана комиссия по вопросам преступлений фашистов и их пособников, которая собрала настолько огромный материал, да, что, я думаю, он еще над ним будут работать и работать. То есть там даже не все документы, да, были использованы в этих, потому что, ну, часть посчитали погибшими, кто-то действительно погиб, кто-то успел сбежать, ну, и мало ли какие причины, да, и не все разобрали. И потом, ну, если человек совершил там 2, 3, 5 преступлений, искать его 10-е преступление, да, никто как бы не стал, а вполне возможно, там были какие-то документы, которые упоминали еще и других лиц и так далее. Потому, конечно, это большая работа, которая будет продолжаться, думаю, даже, понимаете, и в будущем историки вполне могут через 50-100 лет, да, открыть и неожиданно сказать, о, посмотрите, вот он нигде не упомянут, а оказывается, был пособником и так далее.
Ну, а на ваш взгляд, вот решение Госдумы принять заявление о признании геноцида, что означает это для Европы, для Германии?
Ну, понимаете, для Германии, в принципе, которая сейчас официально проводила политику денацификации и так далее, это, в принципе, много сейчас чего не означает. Но просто неплохо было бы им напомнить собственную историю и кого они поддерживают сейчас. Ведь,
то есть, осудить кто?
Да, а что вы, осудив у себя фашизм, на самом деле во многом подтягиваете неофашистов. Да? Конечно, я не могу сказать, что весь украинский народ или все украинские лидеры неофашисты, да? Но их риторика и многих из руководителей, ну, понятно, и Германия, и страны Европы, и те, которые были жертвами фашизма, и те, которые участвовали на стороне, да, фашизма, пора бы им призадуматься, не повторяется ли эта история вновь, и не ударит ли она бумерангом по ним самим, и не возродится ли у них этот фашизм. Знаете, бросить такие зерна национализма, и этого легко. Избавиться сложно.
Вот пробросить зерно любого здравомыслящего человека, если отдельно вот взять и спросить, то он понимает, что фашизм – это плохо. Но как это явление пускает корни? Как оно даже после опыта Второй мировой, после Великой Отечественной, все равно фашизм существует? Почему?
Фашизм существует потому, что всюду существует неравенство. Социальное, классовое и так далее. И человек склонен во всех своих бедах винить не себя, а кого-то еще. Кто-то иной национальности, иного цвета кожи, иного формы носа или ушей, понимаете? Не такой, как я. А он живет хорошо. А то, что многие соотечественники этого, которые живут хорошо, живут так же плохо, как он. Нет, ну вот. И значит, а за счет чего он живет? За счет меня. Значит, кто виноват? Он и виноват. Так пострадали евреи. Ладно. Так пострадали цыгане. Гитлер вообще практически уничтожил всех цыган в Европе. Понимаете? И так далее. То есть славяне, многие другие национальности и так далее. Почему? Потому что я ведь не могу быть виноват в своих бедах. Значит, виноват кто-то иной. И сейчас тоже кризис экономический и так далее.
Благодатная почва.
Благодатная почва для национализма и для фашизма.
А как вообще победить тогда в этих условиях, победить фашизм? И может ли история помочь в этом?
История может помочь в одном. Показать всю страшную, да, весь ужас результатов деятельности фашизма. Да, что хорошо жить за счет других, да, и чувствовать себя господствующей расой, нацией, там, слоем, долго невозможно. Что это аукнется, и это ударит гораздо более сильно, да, чем ты ожидал. И, наверное, надо больше действительно, вот, сейчас как-то мы говорим, идеология нельзя, идеология нужна. И нужно показывать всю правду, но в то же время, понимаете, трудно верить политику, который приехал, грубо говоря, на 600-м Мерседесе в костюме от лучших кутюрье, выступать перед безработными, какие мы с ним братья, да, и как он думает о них, да, понимаете, это... А, к сожалению, народ видит такие примеры, да, особенно вот бывшие Советский Союз и бывшие соцстраны, да, где резко выросло неравенство, и надо возрождать. Как проще все? Вот русские у нас отняли это. Вот русских прогоним, и все поделим между собой. Это ведь просто, вроде бы, да? А что это поделим между собой, это поделено тоже кончится, и что будет потом? Ну, это будет потом. А сейчас, вот, я приду к власти благодаря такому...
Такой идеологии.
Да, такой демагогии, идеологии, как хотите.
Куда мы движемся дальше? Вот, на ваш взгляд, вот процессы в мире, которые происходят, вы фашистов немецких сравнили с неонацистами Украины. Куда дальше вот эта история, вот этот виток какой сейчас, на ваш взгляд?
Ну, понимаете...
История с фашизмом.
К сожалению, вы посмотрите, даже в Европе набирают силу или левацкие настроения совсем, да, или правые. То есть вот традиционные центристские устремления, да, вот социал-демократические и так далее, приходят все больше к кризису, потому что добиться равенства, ну, относительного равенства, да, относительно стабильности, которая была в Европе за счет другого, да, третьего, так скажем, мира, не получается. И, конечно, придется заново договариваться и все же учитывать интересы, ну, если не всех, то большинства. Иначе мы очередной раз погрузимся в какой-нибудь кровавый хаос, да, в котором непонятно, кто победит, а уж если кто-то дорвется, не дай бог, до ядерных технологий, понимаете, то, к сожалению, есть немало фанатиков, которые готовы пустить и ядерное оружие в ход в любой момент. Но надеюсь, что все же сами или с Божьей или помощью, или, да, но как-нибудь этого избежим.
Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо.
Не за что, наоборот, спасибо за приглашение.
А нашим слушателям хочу напомнить о решении Госдумы принять заявление о признании геноцида народов Советского Союза Германии в ходе Великой Отечественной войны. О фашизме говорили с историком Сосланом Салакаем.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.